Фёдор Михайлович Достоевский. Игрок. Наконец я возвратился из моей двухнедельной отлучки. Наши уже 3 дня, как были в Рулетенбурге. Я думал, что они, и бог знает как, ждут меня, однако ж ошибся. Генерал смотрел чрезвычайно независимо, поговорил со мной свысока и отослал меня к сестре. Было ясно, что они где-нибудь перехватили денег. Мне показалось даже, что генералу несколько совестно глядеть на меня. Марья Филипповна была в чрезвычайных хлопотах и поговорила со мною слегка. Деньги, однако ж, приняла, сосчитала и выслушала весь мой рапорт. К обеду ждали Мезенцева, французика и еще какого-то англичанина. Как водится, деньги есть, так тотчас и званный обед. По-московски. Полина Александровна, увидев меня, спросила, что ж я так долго, и, не дождавшись ответа, ушла куда-то. Разумеется, она сделала это нарочно. Нам, однако ж, надо объясниться. Много накопилось. Мне отвели маленькую комнатку в 4-м этаже отеля. Здесь известно, что я принадлежу к свите генерала. По всему видно, что они успели-таки дать себя знать. Генерала считают здесь все богатейшим русским вельможей. Еще до обеда он успел между другими поручениями дать мне 2000-франковых билета разменять. Я разменял их в конторе отеля. Теперь на нас будут смотреть как на миллионеров, по крайней мере, целую неделю. Я хотел было взять Мишу и Надю и пойти с ними гулять, но с лестницы меня позвали к генералу. Ему заблагорассудилось осведомиться, куда я их поведу. Этот человек решительно не может смотреть мне прямо в глаза. Он бы и очень хотел... Но я каждый раз отвечаю ему таким пристальным, то есть непочтительным взглядом, что он как будто конфузится. В весьма напыщенной речи, насаживая одну фразу на другую и, наконец, совсем запутавшись, он дал мне понять, чтобы я гулял с детьми где-нибудь подальше от вокзала в парке. Наконец он рассердился совсем и круто прибавил: «А то вы, пожалуй, их... в вокзал на рулетку поведете. Вы меня извините, — прибавил он, — но я знаю, вы еще довольно легкомысленны и способны, пожалуй, играть. Во всяком случае, хоть я и не ментор ваш, да и роли такой на себя брать не желаю, но, по крайней мере, имею право пожелать, чтобы вы, так сказать, меня-то не скомпрометировали». «Да ведь... у меня и денег нет, — отвечал я спокойно. — Чтобы проиграться, нужно их иметь». «Вы их немедленно получите, — ответил генерал, покраснев немного, порылся у себя в бюро, справился в книжке, и оказалось, что за ним моих денег около 120 рублей. «Как же мы сосчитаемся? — заговорил он. — Надо... переводить в талеры? Да, вот, возьмите 100 талеров круглым счетом. Остальное, конечно, не пропадет». Я молча взял деньги. «Вы, пожалуйста, не обижайтесь моими словами. Вы так обидчивы. Если я вам заметил, то я, так сказать, вас предостерег. И уж, конечно, имею на то некоторое право». Возвращаясь перед обедом с детьми домой, я встретил целую кавалькаду. Наши ездили осматривать какие-то развалины. 2 превосходные коляски, великолепные лошади, мадемуазель Бланш в одной коляске с Марьей Филипповной и Полиной, французик, англичанин и наш генерал верхами. Прохожие останавливались и смотрели. Эффект был произведен. Только генералу не сдобровать. Я рассчитал, что с 4000 франков, которые я привез, да прибавив сюда то, что они, очевидно, успели перехватить, у них теперь есть 7 или 8 тысяч франков. Этого слишком мало для мадемуазель Бланш. Мадемуазель Бланш стоит тоже в нашем отеле вместе с матерью. Где-то тут же и наш французик. Лакеи называют его месье Леконт. Мать мадемуазель Бланш называется мадам Леконтес, госпожа графиня. Что ж, может быть, и в самом деле они комт и комтес, граф и графиня. Я так и знал, что месье Леконт меня не узнает, когда мы соединимся за обедом. Генерал, конечно, и не подумал бы нас знакомить или хоть меня ему отрекомендовать. А месье Леконт сам бывал в России и знает, как невелика птица то, что они называют «учитель». Он, впрочем, меня очень хорошо знает, но, признаться, я и к обеду-то явился непрошенным. Кажется, генерал позабыл распорядиться, а то бы, наверное, послал меня обедать за табльдотом, общий стол в ресторане. Я явился сам, так что генерал посмотрел на меня с неудовольствием. Добрая Марья Филипповна тотчас же указала мне место, но встреча с мистером Астлием меня выручила, и я поневоле оказался принадлежащим к их обществу. Этого странного англичанина я встретил сначала в Пруссии, в вагоне, где мы сидели друг против друга, когда я догонял наших. Потом я столкнулся с ним, въезжая во Францию, наконец, в Швейцарии. В течение этих двух недель два раза. И вот теперь я вдруг встретил его уже в Рулетенбурге. Я никогда в жизни не встречал человека более застенчивого. Он застенчив до глупости, и сам, конечно, знает об этом, потому что он вовсе не глуп. Впрочем, он очень милый и тихий. Я заставил его разговориться при первой встрече в Пруссии. Он объявил мне, что был нынешним летом на Нордкапе и что весьма хотелось ему быть на Нижегородской ярмарке. Не знаю, как он познакомился с генералом. Мне кажется, что он беспредельно влюблен в Полину. Когда она вошла, он вспыхнул, как зарево. Он был очень рад, что за столом я сел с ним рядом и, кажется, уже считает меня своим закадычным другом. За столом французик тонировал необыкновенно. Он со всеми небрежен и важен, а в Москве, я помню, пускал мыльные пузыри. Он ужасно много говорил о финансах и о русской политике. Генерал иногда осмеливался противоречить, но скромно, единственно настолько, чтобы не уронить окончательно своей важности. Я был в странном настроении духа. Разумеется, я еще до половины обеда успел задать себе мой обыкновенный и всегдашний вопрос. Зачем я валандуюсь с этим генералом и давным-давно не отхожу от них? Изредка я взглядывал на Полину Александровну, она совершенно не примечала меня. Кончилось тем, что я разозлился и решился грубить. Началось тем, что я вдруг ни с того ни с сего громко и без спросу ввязался в чужой разговор. Мне, главное, хотелось поругаться с французиком. Я обратился к генералу и вдруг совершенно громко и отчетливо, и, кажется, перебив его, заметил, что нынешним летом русским почти совсем нельзя обедать в отелях за табльдотами. Генерал устремил на меня удивленный взгляд. «Если вы человек себя уважающий, — пустился я далее, — то непременно напроситесь на ругательство и должны выносить чрезвычайные щелчки. В Париже и на Рейне, даже в Швейцарии, за табльдотами так много поличишек и им сочувствующих французиков, что нет возможности вымолвить слово, если вы только русский». Я проговорил это по-французски. Генерал смотрел на меня в недоумении, не знаю, рассердиться ли ему или только удивиться, что я так забылся. «Значит, вас кто-нибудь и где-нибудь проучил?» — сказал французик небрежно и презрительно. «Я в Париже сначала поругался с одним поляком», — ответил я, — «потом с одним французским офицером, который поляка поддерживал. А затем уж часть французов перешла на мою сторону, когда я им рассказал, как я хотел плюнуть в кофе монсеньора». «Плюнуть?» — спросил генерал с важным недоумением и даже осматриваясь. Французик оглядывал меня недоверчиво. «Точно так-с», — отвечал я. «Так как я целых два дня был убежден, что придется, может быть, отправиться по нашему делу на минутку в Рим, то и пошел в канцелярию посольства Святейшего Отца в Париже, чтоб визировать паспорт. Там меня встретил аббатик лет 50, сухой и с морозом в физиономии, и, выслушав меня вежливо, но чрезвычайно сухо, просил подождать. Я хоть и спешил, но, конечно, сел ждать, вынул опиньон националь и стал читать страшнейшее ругательство против России. Между тем я слышал, как через соседнюю комнату кто-то прошел к монсеньору. Я видел, как мой аббат раскланивался. Я обратился к нему с прежнюю просьбою. Он еще суше попросил меня опять подождать. Немного спустя вошел кто-то еще незнакомый, но за делом, какой-то австриец. Его выслушали и тотчас же проводили наверх. Тогда мне стало очень досадно. Я встал, подошел к аббату и сказал ему решительно, что так как монсеньор принимает, то может кончить и со мной. Вдруг аббат отшатнулся от меня с необычайным удивлением. Ему просто непонятно стало, каким это образом смеет ничтожный русский равнять себя с гостями монсеньора. Самым нахальным тоном, как бы радуясь, что может меня оскорбить, обмерил он меня с ног до головы и вскричал: «Так неужели ж вы думаете, что монсеньор бросит для вас свой кофе?» Тогда и я закричал, но еще сильнее его: «Так знайте ж, что мне наплевать на кофе вашего монсеньора. Если вы сию же минуту не кончите с моим паспортом, то я пойду к нему самому». «Как? В то время, когда у него сидит кардинал?» — закричал аббатик с ужасом, от меня отстраняясь, бросился к дверям и расставил крестом руки, показывая вид, что скорее умрет, чем меня пропустит. Тогда я ответил ему, что я еретик и варвар, «que je suis hérétique et barbare», и что мне все эти архиепископы, кардиналы, монсеньоры и прочие все равно. Одним словом, я показал вид, что не отстану. Аббат поглядел на меня с бесконечной злобою, потом вырвал мой паспорт и унес его наверх. Через минуту он был уже визирован. «Вот-с, не угодно ли посмотреть?» Я вынул паспорт и показал римскую визу.
«Вы это, однако же, — начал было генерал,
— вас спасло, что вы объявили себя варваром и еретиком», — заметил, усмехаясь, французик. «Cela n'est pas si bête». Это было не глупо.
«Так неужели смотреть на наших русских? Они сидят здесь, пикнуть не смеют и готовы, пожалуй, отречься от того, что они русские. По крайней мере, в Париже, в моем отеле, со мною стали обращаться гораздо внимательнее, когда я всем рассказал о моей драке с аббатом. Толстый польский пан, самый враждебный ко мне человек, за табльдотом стушевался на второй план. Французы даже перенесли, когда я рассказал, что года два тому назад видел человека, в которого французский егерь в 12-м году выстрелил единственно только для того, чтобы разрядить ружье. Этот человек был тогда еще 10-летним ребенком, и семейство его не успело выехать из Москвы. «Этого быть не может», — вскипел французик. «Французский солдат не станет стрелять в ребенка». «Между тем это было», — — отвечал я. «Это мне рассказал почтенный отставной капитан, и я сам видел шрам на его щеке от пули». Француз начал говорить много и скоро. Генерал стал было его поддерживать, но я рекомендовал ему прочесть хоть, например, отрывки из записок генерала Перовского, бывшего в 12-м году в плену у французов. Наконец, Марья Филипповна о чем-то заговорила, чтобы перебить разговор. Генерал был очень недоволен мною, потому что мы с французом уже почти начали кричать. Но мистеру Астли мой спор с французом, кажется, очень понравился. Вставая из-за стола, он предложил мне выпить с ним рюмку вина. Вечером, как и следовало, мне удалось четверть часа поговорить с Полиной Александровной. Разговор наш состоялся на прогулке. Все пошли в парк к вокзалу. Полина села на скамейку против фонтана, а Наденьку пустила играть недалеко от себя с детьми. Я тоже отпустил к фонтану Мишу, и мы остались, наконец, одни. Сначала начали, разумеется, о делах. Полина просто рассердилась, когда я передал ей всего только 700 гульденов. Она была уверена, что я ей привезу из Парижа под залог ее бриллиантов по крайней мере 2000 гульденов или даже более. «Мне во что бы то ни стало нужны деньги», — сказала она, — «и их надо добыть, иначе я просто погибла». Я стал расспрашивать о том, что сделалось в мое отсутствие. Больше ничего, что получено из Петербурга два известия. Сначала, что бабушке очень плохо, а через два дня, что, кажется, она уже умерла. «Это известие от Тимофея Петровича», — прибавила Полина. «А он человек точный. Ждем последнего, окончательного известия». «Итак, здесь все в ожидании?» — спросил я. «Конечно, все и все. Целые полгода на одно это только и надеялись». «И вы надеетесь?» — спросил я. И ведь я ей вовсе не родня, я только генералова падчерица. Но я знаю, наверное, что она обо мне вспомнит в завещании. «Мне кажется, вам очень много достанется», — сказал я утвердительно. «Да, она меня любила. Но почему вам это кажется?» «Скажите», — отвечал я вопросом, — «наш маркиз, кажется, тоже посвящен во все семейные тайны». «А вы сами к чему об этом интересуетесь?» — спросила Полина, поглядев на меня сурово и сухо. «Еще бы, если не ошибаюсь, генерал успел уже занять у него денег». «Вы очень верно угадываете». «Но так дал ли бы он денег, если бы не знал про бабуленьку? Заметили ли вы за столом, он раза три, что-то говоря о бабушке, назвал ее бабуленькой, «ля бабуленька». Какие короткие и какие дружественные отношения! Да, вы правы. Как только он узнает, что и мне что-нибудь по завещанию досталось, то тотчас же ко мне и посватается. Это что ли вам хотелось узнать? Еще только посватается? Я думал, что он давно сватается. «Вы отлично хорошо знаете, что нет», — с сердцем сказала Полина. «Где вы встретили этого англичанина?» — прибавила она после минутного молчания. «Я так и знал, что вы о нем сейчас спросите». Я рассказал ей о прежних моих встречах с мистером Астлием по дороге. «Он застенчив и влюбчив, и уж, конечно, влюблен в вас». «Да, он влюблен в меня», — отвечала Полина. «И уж, конечно, он в 10 раз богаче француза. Что, у француза действительно есть что-нибудь? Не подвержено это сомнению?» «Не подвержено. У него есть какой-то шато, замок. Мне еще вчера генерал говорил об этом решительно. Ну что, довольна с вас? Я бы на вашем месте непременно вышла замуж за англичанина.
— Почему?
— спросила Полина. — Француз красивее, но он подлее, а англичанин, сверх того, что честен, еще в 10 раз богаче, — отрезал я.
— Да, но зато француз маркиз и умнее, — ответила она наиспокойнейшим образом.
— Да верно ли? — продолжал я по-прежнему.
— Совершенно так.
Полине ужасно не нравились мои вопросы, и я видел, что ей хотелось разозлить меня тоном и дикостью своего ответа. Я об этом ей тотчас же сказал.
Что ж, меня действительно развлекает, как вы беситесь. Уж заодно то, что я позволяю вам делать такие вопросы и догадки, следует вам расплатиться.
Я действительно считаю себя вправе делать вам всякие вопросы, — отвечал я спокойно, — именно потому, что готов как угодно за них расплатиться и свою жизнь считаю теперь ни во что.
Полина захохотала.
«Вы мне в последний раз на Шлангенберге сказали, что готовы по первому моему слову броситься вниз головою, а там, кажется, до 1000 футов. Я когда-нибудь произнесу это слово единственно за тем, чтобы посмотреть, как вы будете расплачиваться, и уж будьте уверены, что выдержу характер. Вы мне ненавистны именно тем, что я так много вам позволила, и еще ненавистнее тем, что так мне нужны. Но покамест вы мне нужны, мне надо вас беречь».